в этом как раз-таки заключается проблема. И капитализм и социализм – это, в принципе, такой двуликий янг. То есть у нас вот есть, с одной стороны, как бы такая обманка, что вот при капитализме ты сможешь, допустим, заработать гигантское количество денег. Что со стороны социализма? То есть тут проблема заключается только в том, что в капитализме как бы обещают, но тебе дают такую русскую рулетку, то есть можешь победить, а можешь, ты можешь разбогатеть чисто технически, а можешь не разбогатеть.
У тебя равные возможности. Да,
да, типа у тебя равные возможности, хотя на самом деле это не так. И со стороны социализма это вот такая уравниловка, что типа вот мы всех уравняем, и все будут жить условно так же, ну как и там сосед условный Вася, каждый будет жить как все, и это как бы уравняет нас в правах. В этом.
Не в правах, а равные возможности.
Ну, тут тоже спорно, потому что у многих...
А чё спорного? А чё спорного?
Вы без меня знаете, что такое аппарат номенклатуры?
Нет, я не знаю.
Вы не знаете, что
такое нет.
То есть вы отрицаете то, что Советский Союз был? Ну, это просто вопрос...
Костя, вы красиво говорите, но когда вы подходите к вопросу о социализме, что как бы двуликий ян, вот капитализм, социализм, вы тут ошибаетесь именно в оценке социализма.
Я бы тут так не сказал.
Причем это тем более грустно, тем больше исторических фактов. Советский Союз все-таки был.
Да.
И был. Действительно можно сравнить.
И сейчас не то, что просто сравнить. Дело в том, что это государство не просто было, не просто просуществовало месяц, второй, третий, а просуществовало, мало того, что просто просуществовало, оно еще развивалось, оно еще развилось так, что надавало по морде всей фашистской Европе, объединившейся против этой страны. Кстати, эти тезисы я записываю, учти. Вот. То есть смысл получается один. Как бы ты сейчас ни пытался все это дело принять, но история показала, что именно эта система смогла победить ту самую монетаристскую схему, монетаристскую систему, которая называется капитализм, и капиталистические государства, объединившиеся против одного социалистического государства. Да, оно большое было. Да, и люди были. Да, были, так сказать, передовые по многим отраслям, по многим направлениям люди. Талантливые, умные, которые вышли из тех низов, из которых при царе у них не было никакой возможности подняться на такие уровни. От кардиологии до, так сказать, оружейников. Причем массовых, та же самая авиация.
Так что социализм в вашу систему может положиться как раз... фактически царствие, только не небесное.
Шорт, я напомню еще раз всем и тебе тоже, что РСФСР, нынешняя РФ, из состава Советского Союза не выходила.
Ну, вообще-то вышло, но это не важно, это юридические тонкости, мы сейчас это не разбираем.
13 июня 1990 года.
Это, да, это сейчас не важно, это вообще не важно в этом. Понимаете, насчет социализма. Социализм бывает разный, то есть начнем с этого. Есть народный социализм, есть христианский социализм.
Так, мозги не парь.
Вот интересно, это где все это есть, интересно?
Где это было?
Где Достоевского, Тихомирова.
Так, засунь это куда подальше. Где это было? Я вот материалист. Ты мне не объясняй про это самое, о том, что... Считай меня Фомой неверующим. Я обязательно подойду и попробую два пальца, есть рана или нет от копья.
Хорошо, начнем с социализма в СССР. Во-первых, начнем с того, что социализма в СССР по марксистской методике не было. То есть, во-первых, не может быть социализм в отсталой, как вы выражаетесь, крестьянской стране. Я не считаю Российскую империю отсталой крестьянской, но как бы ваши классики, они ее так называли, Ленин так ее называл и так далее.
Но это было.
Второе.
То есть ты сейчас пытаешься спорить с тем, что было.
Это сейчас не важно. Я договорю быстро, и вы скажете. Смотрите, проблема заключается в том, что...
Товарищ уже разрешает или не разрешает?
Нет, я можно выскажусь быстро, и вы продолжите, ну, чтобы у нас получился диалог. Я ж вас не оскорбляю никак.
А вы не стараетесь говорить кратко?
А я быстро отвечу. Вот одним тезисом и продолжайте.
Вы говорите много, но мысли совершенно простые, которые можно было сказать одной фразой.
Ну хорошо, одной фразой. Советский Союз не был социалистическим государством в полной мере марксистской теории. Это раз. И два, Советский Союз это был полностью диктатура партии. Советы не работали с 1918 года, потому что все
подожди, Кость.
Партии были выгнаны. Все, говорите.
Подожди, первый. Кость. Вот смотри.
Социализм это не что-то застывшее, это только путь к построению
подожди.
Другого
Олдман.
Общества. Второе. Диктатура партии, опять же, это путь к построению другого общества. Все это в развитии. И вы рассматриваете как что-то застывшее, как будто типа вот это уже что-то готовое, и якобы там что-то уже было.
Сейчас...
А это было всего лишь стройка.
Сейчас я объясню очень просто. Надеюсь, что просто. Вот смотри. Проходит испытание, так, непосредственно вот у меня на работе, проходит испытание, и эти испытания проходят при разных температурах. В одном случае температура минус 60 градусов, я в это помещение обязан входить, так сказать, контролировать процесс, и плюс 60. Вот сегодня был плюс 60, в пятницу будет минус 60. Вот, различные изделия в этом плане. Так вот, мало ли что написано, так сказать, в техническом описании. Мало ли что там написал конструктор. Вот, конструктор написал в общих чертах. А подробности, например, элементарно простые. О том, что, так сказать, рабочий персонал должен соответствующе одеться при минус 60. То есть, как минимум, фуфайку, как минимум, так сказать, на голову что-то одеть. А в инструкции написано о том, что он должен только, так сказать, в случае ожога такие перчатки одевать, в случае, так сказать, обморожения вот такие, чтобы этого не допустить. Вот это вот. То есть, понимаешь, теория – это теория. А жизнь идет, и практические, так сказать, подходы к этому, они меняют ситуацию. То есть, они объясняют, как должно быть. Поэтому ты можешь на теорию ссылаться сколько угодно, но ни Энгельс, ни Маркс, ни Владимир Ильич фактически не знали, как будет развиваться социализм. Да, они могли предполагать, но предполагали они таким образом, как они видели вот ближайший, так сказать, диапазон. Они понимали, как должно быть, но они не знали, как будет. Поэтому в соответствии с этим...
Тем более не знали, как это делать.
Да, вот... Поэтому я сейчас и привел пример с этой температурой. Никто из конструкторов не знал, как будет себя вести в той или иной ситуации. И такие-то определенные мероприятия, которые надо проводить, они не могли предполагать, что будет вот так и так. Поэтому не буду называть, но, так сказать, пояснение, изменения. Вот сегодня конструктора, так сказать, позвали и говорим, вот так и так, вот это вот не указано, вот это не расписано. Как? Мы документы готовим. Я говорю, хорошо, готовите, замечательно. Значит, так в любом случае это будет.
В зависимости от условий.
Да, совершенно верно. Вот так страна развивалась. Социализм развивался. Это не, так сказать, не икона, на которую надо было подходить молиться. И Карл Маркс тоже не икона. И Владимир Ильич не икона. И Сталин не икона. Это все живые люди, которые на практике все это дело проходили. И практика показывала, куда и как надо двигаться. Что надо делать.
Хрущевскую практику мы тогда так отрицаем, или есть она у нас? Ну, просто вопрос.
Отрицаем или есть? Есть история.
Это история, куда мы от нее денемся?
Вы сказали тезис, что вот, я так понимаю, что социализм, он в прогрессии, типа, он развивается, то есть он в разных ипостасиях, хорошо. Вот, допустим, был сталинский вариант.
Нет, это не сталинский. Это советский. Это советский путь. А дальше, извини меня, если... теоретически отходит от определенных, так сказать, не то что терминов, а от определенной практики, и при этом говорят о том, что все мы этого достигли, вот здесь стоит вопрос, почему да как. И дальше исторический путь и движение показывает, правильное направление идет или неправильное. Так вот, исторически нам ясно и понятно, доказано и показано о том, что дальнейший путь, который пошел при Хрущеве, он уже уводил в сторону. Все. У меня все.
Это как раз доказанность того, что Советский Союз не мог жить как жизнеспособное государство по нескольким причинам. Первое, это не стоит также отнимать как экономический вариант. Но тут скорее проблема заключалась в том, что Советский Союз отрицал все в себе. То есть он отрицал весь прошлый опыт.
Ну, наоборот. Наоборот, Ленин как раз и говорил еще, по-моему, на третьем съезде в ЛКСМ, или как там, Роскомсомол, так, как там тогда назывался, о том, что мы должны взять все из предыдущих поколений, все знания, и применить их.
Ну, а как вы тогда скажете насчет уничтожения, допустим, церкви, уничтожения многих...
Какое людей? Уничтожение? Про что ты говоришь? Подожди, подожди, Олдман. Какое уничтожение? О чем ты говоришь? Церковь, храмы были нежизнеспособны. Экономически нежизнеспособны. И они при царе были нежизнеспособны. Именно поэтому они получали дотации из бюджета, из госбюджета. И сегодня точно так же.
Они получали дотации из госбюджета.
Да ладно мозги парить, а?
Погодите, ну я же вам не обращаюсь, как мозги парить. Так вот...
Константинович, вы вот сказали, что в 19 веке это был план Антихриста, что феодалы ушли, ну, немного в тень и попы, а на первую сцену вышли купцы. Но я бы назвал это не движением Антихриста, а обыкновенным прогрессом. Прогресс одни классы сбрасывает, а другие, ну, выпихивает вперед.
Развитие общества, да?
Да, это не шор всех подземельных крестьян, которые проживали на той территории, где стояла церковь, должны были ходить, обязали ходить в церковь и платить подать церковь каждое воскресенье.
Да, это
вот,
хорошо.
Вот, Костя, понимаете? Костя, я тебе приведу пример просто-напросто. Вот от, как, ну, не принято, неправильно, но я все равно приведу этот пример. Вот смотри, попа взяли там в каком, в 30-х годах, взяли вот то село, из какого мы, так сказать, мои родители, мои деды там жили. Вот, взяли его. Взяли его не за то, что он там в колокол звонил или там на молебен всех приглашал. Не, не за это. Его взяли за то, что он вел антисоветскую деятельность, потому что у него было обнаружено в этом за как-то, за царскими вратами там, в общем, нашли. Вот, кроме всего этого, когда колокол сбрасывали с колокольни, вот, то он задел подоконник, из-под этого подоконника посыпались куча денег, которые он, так сказать, откладывал. Да-да. Вот, то есть, вот это вот. И дальше, чисто, как говорится, маленькая тонкость. Вот для чего людям, получившим научные знания, или, по крайней мере, уже опиравшимся на них, для чего им нужен, образно выражаясь, вот этот молебен вокруг храма ходить, так сказать, на призыв дождя, который организовывал поп, в то время, когда у этого попа дома висел барометр. Понимаешь, о чем речь?
Я понимаю, я могу это объяснить.
Ну, давай.
Ну, смотри. Ну, смотрите. Насчет червонцев быстро. Как бы, я не отрицаю, конечно, что у человека могли быть червонцы. Это я встречал, в документах было написано, что там какие-то несметные богатства были найдены у каких-то бедных попов, которые там жили где-то в глуши, но можно не отрицать, хорошо, ладно, были у него червонцы. Насчет проблематики религии, вот вы сказали, зачем умному, образованному человеку нужна религия? Ну, в принципе, атеисту, человеку материального склада ума, материалисту, в принципе, да, нечем, у него есть другой культ, это наука, то есть он поклоняется ему как культ.
Это не культ.
Ну, я договорю, и вы выскажетесь. Это вы можете как угодно это отрицать, но это и есть культ. Это первое. Второе. Счет того, чтобы понять, зачем человеку нужна религия, в первую очередь, надо открыть в себе понимание самого человеческого духа.
Костя, то есть, если... ты сейчас пропагандой занимаешься, вместо того, чтобы ответить на вопрос простой. Зачем попу был нужен барометр?
Ну, по-другому. Не, ну зачем попу нужен был? Во-первых, батюшке зачем он нужен был барометр? Ну, не знаю, зачем-то он был нужен. Зачем?
Как зачем?
На все воля Божья. Так вот.
Блин, для того, чтобы вовремя повешать лапшу на уши населению и провести вот этот молебен во имя дождя.
Ну, еще раз подтверждение полностью моего тезиса как раз-таки. То есть материальному человеку это очень сложно объяснять, потому что он снова начинается вешание ярлыков, что это поклонение. Ну, я вот сейчас вот как раз, господи, как вас там, Шортс, как раз-таки говорит о том, что это поклонение дождю. Для меня это не поклонение.
Причем тут поклонение дождю? Это вешание лапши на уши населению, о том, что религия позволяет призывать дождь. В то время, когда этот же поп смотрел на барометр. То есть он использовал науку, науку для того, чтобы вешать лапшу на уши.
Барометр – это прибор, который показывает, когда будет дождь.
Изменение погоды.
И так далее. То есть атмосферное давление.
Подожди, да, подожди. Костя, ты что, не знаешь, что такое барометр, что ли?
Я знаю, что такое барометр. Я просто еще раз говорю.
Почему ты уже четвертый раз таки соскакиваешь?
Нет, не в этом проблема. Вы понимаете, вы рассматриваете все вот в таком вот узком материальном смысле. То есть вы рассматриваете, вот барометр, значит, он там обманывал бедную паству тем, что вот если сейчас вот завтра пойдет дождь, то все, вот завтра, значит, большевики это антихристы. Я это прекрасно знаю, я мог бы с вами, понимаете, антихристы. Нет, ну вы же к этому ведете как-то.
Нет.
И у него был
нет.
барометр, потому
нет.
что он вот как служитель культа. Он
нет,
как бы,
я веду не к этому. Я веду к тому, что...
Он обманывал свою паству
ну, вот,
и поступал
вот,
противозаконно.
Вот,
по
вот,
всем
вот,
законам, вот. И духовным, и моральным, каким угодно. По всем законам он был преступником.
Это вы так считаете, я так не считаю. Это первое. У человека мог быть барометр... Ну, барометр мог быть по любым причинам, не только по этим, как бы. Это первое. Второе.
Так а зачем ему барометр, если он крестные ходы на дождь делает? Выкинул бы этот барометр, если он
делает. На... Послушайте, никто не делает крестные ходы на то, чтобы пошел дождь. Это первое.
Второе. Есть такая практика и в восточной, и в западной церкви.
Это первое. Это первое.
Костик, ну чего ты, ну... Ну, сколько уже можно? Я понимаю, что ты хочешь как-то выглядеть прилично, но здесь так, ну, прижали, ну, все, куда деваться?
Прижали, вы просто не понимаете, вы отрицаете просто. Ну, я же говорю, это очень сложно, вы очень, ну, вы прицепились к барометру, вы прицепились там еще к чему-то. Понимаете, в чем проблема? Проблема-то не в том, что был у папа барометр.
Стоп, стоп, Костя, то есть ты сейчас разворачиваешь тему так, о том, что вы просто не понимаете.
Это не мы прицепились, Костик, это ты прицепился и вещаешь антисоветчину, прикрываясь чем-то великим духовным.
Все, я уступаю микрофон, пожалуйста.
Когда тебе на это начинают указывать, что ай-яй-яй, нехорошо.
Олдман, послушайте, в антисоветчине нет ничего плохого.
Да
понимаете? Антисоветчина, любой русский, уважающийся русский
хорошо,
человек...
Хорошо, не антисоветчина, хорошо. Вы перевираете исторические факты развития общества. Вот так вам.
Антисоветчик всегда русофоб. То есть ты ненавидишь тех же русских.
Это слова Гоблина в первую очередь. Во-вторых, то, что сделала советчина с русским народом, это просто нельзя описать. Это самое худшее, что могло случиться. Даже
наверное, то, что она его защитила от фашистской гадины.
Послушайте, Ельцин. Слушайте, при всей моей нелюбви к Ельцину, это было в 10 раз хуже, чем советская... На 10 раз лучше, извиняюсь, чем советская
гадина. Блин, чуть-чуть оговорился.
Однако статистика показывает, что во времена Ельцина ущерб, нанесенный стране, оказался больше, чем ущерб от Второй мировой.
Понимаете, в чем проблема? Ельцин — это либеральный, скажем так, это...
Я не спрашивал, как Ельцин. Я сейчас факт предоставил. Можете его
Да, могу. Либералов можно свергнуть. Коммунизм свергнуть сложно, потому что в первую очередь это религиозная секта по типу ИГИЛа, которая держится на крови своего народа, который оккупировал.
Константин, я вынужден вас узнать, кто-либо в аудитории согласен с Константином?
100% нет.
Если
так.
Хотя бы один человек согласен, то это уже будет пропаганда. Я буду вынужден принимать меры.
Так, сейчас, минуту. Я сейчас... Костя, подожди. Я тебе сейчас перечислю фамилии. Вот. Пожалуйста, ответь. Знаешь, не знаешь эти фамилии? Так? Просто перечислю фамилии. Это знаменитые люди. Поликарпов.
Ну?
Знаешь или нет?
Да, дальше.
Сухой.
Не знаю.
Елизаров.
Знаю.
Кошкин.
Нет.
Грабин.
Нет.
Токарев.
Знаю.
Так, дальше. Вы. Шпагин.
Да.
Углов.
Узаев.
Нет.
Амосов.
Разве он не
Амосов? Подожди, не лезь.
Не помню.
Амосова не помнишь. Хорошо, Бурденко.
Знакомая фамилия, но я точно не помню.
Кто. Василевский.
Да.
Бабочкин.
Да.
Давженко.
Да, естественно.
Мордюкова.
Нет.
Углов.
А он же был вроде.
Нет.
Или не был? Нет? Ну окей, не помню.
Птушко.
Нет.
Айтматов.
Как еще раз?
Айтматов.
Нет, нет.
Судоплатов.
Как еще раз?
Судоплатов.
Нет. Судоплатов, да.
Так. Ну, в принципе, хватит на данный момент.
Достаточно уже, понятно.
Я тебе сейчас перечислил тех людей, которые были в многодетных семьях, крестьянами, мельниками, детьми, там тот же самый Василевский из поповской семьи. Эти люди стали не просто знаменитыми, а великими людьми в Советском Союзе, в советской стране, среди советских людей.
Шорт, это проблема. И в царские времена этих людей было больше, конечно. Множество генералов с крестьянских...
У них при царе... Алексеев, у них при царе возможности такой не было. Потому что при царе высшее образование получить было невозможно. И поэтому кардиохирургом стать было невозможно этим людям.
Ну, чисто физически кардиохирургии тогда, когда была Российская империя...
Хорошо, хирургом.
Ну да, это все отменяется.
Хирургом.
Нет, это не отменяет, просто если этого не было, как бы он чисто физически не мог стать кардиологом.
Он вас забалтывает роль просто.
Да, все к этому идет. То есть, нет. Мы сейчас просто-напросто видим, имеем урок, поэтому я и включил запись и предупредил об этом. Вот, о том, как проходит пропаганда, как работают представители религиозных конфессий с простыми людьми. И если мы можем это показать и противостоять, у нас есть аргумент, у нас есть история в голове, то что может сделать человек, который только что закончил школу, скажем, или тот же самый техникум?
Ну, у него есть, ну, начну с себя, у меня как бы есть отличная дорога дальше, после того, как я окончил университет, дальше идти работать.
Это вот какая сейчас отличная сейчас... дорога?
Ну, я пошел служить родине.
В чьей родине?
В каком смысле, да, и как
своей. Ну, своей.
Как это выглядит?
А где эта родина твоя?
Ну, как, в смысле?
Ну, в чем это, то, что это твоя родина, как это выражается?
Ну, это снова, я понял, к чему вы клоните, это снова коммунистическая заплатка, что, типа, только пролетарская родина, это понятно. Да.
Но ты налоги не платишь государству?
Ну, пока нет.
То есть еще ни разу?
Стоп, тогда получается, это с меня налоги снимают, вместо того, чтобы с тебя снимать?
Ну, так, слава богу, платите налоги, что в этом плохого?
Ни хрена себе. То есть ты на моей шее сидишь?
И что на эти налоги государство тебе гарантирует? Вот как раз то, о чем ты сейчас говорил?
Ну, так как я пошел на интересную специальность, она гарантирует мне хороший доход.
Это какая? Какая интересная специальность?
Ну, интересная. Так вот, она гарантирует мне хороший доход в первую очередь и защиту своей государственности.
Это религиозная специальность?
Защиту своей государственности?
Это да, стоп, это религиозная специальность?
Нет, это не религиозная специальность.
Где там сверчки?
Угу. Пора.
Вот. Так что я не понимаю немножко, ну, налоги.
Пусть ты делаешь, да, ничего не понимаешь.
Не прикидывайся. Не прикидывайся.
Типа, я не очень понял, почему
это. Ты не гражданин, раз ты не обязан платить налоги.
Я пока у меня, скажем так, я пока, как вы любите говорить, живу на иждивении государства, как бы, скажем.
Ты не на иждивении государства, ты на моей шее живешь.
Да, это да. Ну, а Косик, а на твой взгляд, государство на эти налоги что-либо тебе обязано делать? Нет?
Ну, государство, в принципе, вообще ничего не обязано своим. Это первое. А второе, государство должно обеспечивать две вещи. Это доступность труда, хотя
если... Государство вам ничего не должно.
И второе, это обороноспособность этого государства. Если это, в принципе, государство, это такое большое...
А обороноспособность разве не ты будешь обеспечивать, нет?
Ну, в том числе, именно государство создает. Ну, в том числе, ну, послушайте, это вы снова переводите как бы на одного пролетария, который там точит, там, не знаю, там пулю.
Да, ну, как это получается, что...
Пролетарий точит, пролетарий идет, умирает. Да.
А налоги собирает государство.
Ну, так, а что в этом плохого? Как бы это система...
Я не говорил, плохо это или хорошо. Я всего лишь пытаюсь у тебя узнать, на твой взгляд.
Вот,
должно ли государство помимо, то есть от себя что-то давать своему населению? Какие-то гарантии, социальные, может быть.
Ну, социальные... Вы хотите услышать мое мнение, честно? Я считаю, что социалка...
Нет, я спрашиваю вас, я хочу услышать покемона, например, да?
Нет, так моей... Я считаю, что социалки вообще не должны быть, по большей части. Mm-hmm. То есть тут я за полный хардкор.
То есть выживает сильнейший, каждый сам для себя.
Нет, не выживает.
И если вы, простите, Костик, если вы, простите, простудитесь, а врач вам скажет, денежки есть? А, ну, вот сейчас нету, ну, извините.
Ну, так в любом обществе так работает, и в традиционном, и в капиталистическом, и даже в социалистическом, я вам больше скажу. Я могу привести примеры из моей, как говорится, родины, как в Советском Союзе, из-за, скажем так, из-за...
В Советском Союзе люди умирали от простых болезней, да?
Нет, как в Советском Союзе...
Из-за денег, да?
Ну, в Советском Союзе, если вы не знаете, в конце 80-х, там, например, если там ты хотел сесть, лечь в... ту же какую-нибудь больницу, тебе надо было заплатить взятку.
Долго будет троллить.
Позвольте, я вмешаюсь. Костя, вот ты этот бред несешь для какой цели? Меня это первый вопрос интересует, а второй вопрос такой, смотри. В Советском Союзе, когда ты в больницу ложился, тебя лечили до тех пор, пока тебя не вылечат. А сейчас, если я закончу, а сейчас ты ложишься с любой болячкой 10 дней, и до свидания.
Ну, первое, насчет бреда, это субъективно. Второе, насчет, вы сказали, то, что там лечили. Ну, у меня есть десятки примеров, я вот слышал даже пожилых людей, они рассказывали то ужас просто про советскую медицину конца... Нет, не одна бабушка. Про советскую медицину конца 80-х годов, 80-х, 70-х, то есть это было вообще полностью отвратительно. Потому что
80-х, 70-х.
Да, да. Вот, это первое. Второе...
А сейчас лучше, да?
Да, намного лучше, потому что, ну, во-первых... Ну, это чисто...
Выжили. Что а, Костя, как эти бабушки? Без медицины, без ничего прожили.
Ну, извините меня, это очень такой интересный вопрос, почему они выжили. Ну, вы что, не знаете, то, что в Советском Союзе, особенно раннем, были и эпидемии, гигантское количество, там, и холера, и чуть ли там неизвестно что.
Да, так спасибо
это... царю. И COVID-19, небось, был.
Это не спасибо царю, как бы, это просто объективная реальность, как бы, того, что Советский Союз, как государство, оно было недееспособно, справляться с эпидемией.
Вот настолько недееспособно, что когда Хрущев сломал основной механизм, по инерции это недееспособное государство еще докатилось до конца 80-х, да?
Да, потому что был тоталитарный режим, кровавый сектор.
Да нет, оно не жизнеспособно было изначально, как вы говорите, но при этом.
Ну, если, извините.
Умудрилось во Второй мировой выстоять.
Ну, да? Это опять лакмусская бумажка насчет вот этой вот Второй мировой. Послушайте, Вторая мировая война была выиграна усилиями. В первую очередь, да, советского солдата, русского солдата.
Нет, советского солдата, советского солдата, советского, советского солдата, а не русского.
Антин, вы что, националист?
Я плохо отношусь к национализму, на самом деле, я считаю это буржуазным.
Ты сразу нацизм исповедуешь, все понятно.
В первую очередь русского солдата, потому что...
Советского солдата!
А почему тогда, так сказать, у русского солдата фронт назывался белорусский, украинский?
Ну, это к советскому великому партному руководству, а не ко мне.
То есть они так...
Ну, вы же знаете то, что Советский Союз объявил как бы Великую Отечественную войну в своей пропаганде, что это было как бы великое торжество интернационализма, что там...
Чего?
Ну да, как бы...
А ты не понимаешь, что ты сейчас говоришь? Ты с юридической стороны понимаешь, нет? Служитель культа.
У нас вообще в России уголовное наказание за подтасовку истории. Что-то такое, я не помню, как это звучит. Константин, вы понимаете, что вы сейчас несете?
В смысле? Вы хотите отрицать то, что... Что вы хотите отрицать? Я
оттуда... Это ты сейчас отрицаешь хотите, факты.
А вот вы как какие? Раз не просто отрицаете, вы врете.
Какой факт я отрицаю? Ну, можете мне сказать? Я просто не понимаю.
Советский народ победил, а не русский. Вы эту братец.
Вообще-то начнем с того, что верховный главнокомандующий сказал, что еще в далеком 12-м году, что усилиями было выиграно именно русского народа. Начнем с этого. Это первое.
Главнокомандующий в каком 12-м году?
Еще в 12-м, кто? Путин? Кто еще? Это первое.
Второе. Вопрос по Путину очень простой. Владимир Владимирович во время Великой Отечественной войны где был?
В Ленинграде. Если я помню, какого его? Там был? Ну, его, его не было вообще, типа, точно, он же там 53-го года рождения, 52-го. Я точно не помню.
Да.
Но родители его в Ленинграде там были.
То есть государство называлось Союз Советских Социалистических Республик.
Да,
население называлось советские граждане. То есть юридически, то есть вот именно так. А у вас получается только русские. То есть из 200 национальностей этого государства вы выбрали только русских.
Так, это первое. И второе. Вот смотри, обрати внимание на такую вещь. Все, что ты сейчас говорил, перечислял, высказывал, ты всячески просто-напросто принижал тех людей, которые действительно сражались, которые действительно защищали свою родину. Свою родину. И мою родину, потому что...
Ты должна при этом.
И мою родину, потому что я родился в Советском Союзе. Я там работал, я там учился. Меня
я
там учили.
Вы,
не надо мне соболезновать. Не надо мне соболезновать. Если ты не понимаешь и не хочешь понимать, и здесь пытаешься что-то доказать, это твои личные проблемы. Здесь ты ничего не докажешь никому.
Переход на личности. Здесь это не приветствуется.
Не надо ничего тут. Сочувствующий. Я видал таких сочувствующих. Быстро они сюда и заходили, и отсюда уматывали.
Послушайте, я понимаю, что у вас сложная физическая...
Значит так, меня не надо понимать. Тебе этого не понять. Тебе этого не понять.
Пожалуйста, не ведитесь на...
Теперь, у меня вопрос очень простой. Очень не нравится нашему служителю культа, очень не нравится экономическая тема. Я хочу вернуть его к сегодняшнему дню. Потому что все их варианты всегда связаны с одним. Утащить в историю, но про сегодняшний день ни в коем случае не говорить. Точно так же, как зимой 22-го года мы провели беседу, сколько там, 2 часа мы с этими с православными разговаривали. Там старец был у нас. Вот.
Не в 21-м году.
Или в 21-м. Но в любом случае смысл один о том, что всячески нас пытались только туда вытянуть, а про сегодняшний день молчали. Так вот, служитель культа, пожалуйста, Костя, скажи мне, тебе уже этот вопрос задавали немножко по-другому, но скажи мне, пожалуйста, вот дай мне такую молитву, с которой я зайду в магазин, и цены будут, так сказать, снижаться. Дай мне такую молитву, при которой я бы, что называется, прочитал, и ЖКХ не повышалось бы.
Первое. Для того, чтобы иметь деньги, надо работать. Это первое. А не жить на иждивении. Это первое.
А вы сейчас, простите, опять на личности пытаетесь перейти?
Нет, это, ну, он же у меня спросил, типа, как вот, какая молитва.
Я спросил про молитву, а не про твои советы. Потому что то, где я работаю, то, что я делаю, запомни, это и в советский период было. Сейчас до сих пор небо защищается над страной благодаря тому, что я делал. И сегодня то, что я делаю там, где я работаю, тоже уже вопрос несколько, немножко повыше стоит.
Я вас правильно понял, что вы еще не работаете?
Нет, я готов ответить на вопрос насчет экономики. Давайте вот я...
Нет, ты про молитву мне скажи. Ты про молитву мне скажи.
Я проходил практику. Это второе.
Не надо мне про практику. Ты скажи, где такие молитвы взять?
Я вам говорю, идите работать, там будет вам хорошая молитва. Это первое. Насчет экономики. Россия, государство, цивилизация, это в первую очередь. Нам нужна большая индустриализация с точки зрения автархии. То есть мы должны вкладываться в первую очередь в военпром, во вторую очередь в продукты, осваивать новые земли, как раз таки Дальнего Востока. Проводить новые железные дороги. Это то, о чем как раз таки писал
я
Владимир
Карпин. Я вас полностью поддерживаю. И Владимир вас полностью поддерживает.
Да, только вопрос, это должно проводиться не в пользу капиталистов.
Очень просто.
Таких вот артистов.
Я быстро отвечу. Просто нужно создать в первую очередь это новый класс русского дворянства. Это в первую очередь для того, чтобы...
И вот это дворянство уже построит заводы, фабрики, индустриализацию проведет, да?
Естественно, потому что если говорим о возрождении русской монархии, если
Хорошо, Костя, позвольте, Костя, холопа ко мне пойдет.